вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, 1 сентября, 22 часа 06 минут. В эфире радиостанция «Говорит Москва». Это передача «Вместе с психологом», час психологических консультаций. У микрофона ее ведущий я, Алексей Евтеев. Со мной в студии сегодня необычный гость. У нас находится основатель и один из учредителей Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ирина Молодик. Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте.
В первую очередь хотел бы поблагодарить вас, что вы сегодня пришли к нам в студию. Это большая честь для меня лично и, наверное, для вообще нашей передачи.
Я с большим удовольствием.
Поздравляю всех также с наступившим 1 сентября, с Днем Знаний. Сегодняшний эфир мы посвятили теме «Взрослые дети» или теме «Взрослого ребенка». И это очень сильно перекликается с этим Днем Знаний, с 1 сентября. Мы не так много будем брать сегодня звонков, поэтому участвуйте в нашем эфире с помощью смс-сообщения на смс-портал по номеру телефона +7 925 48 94 8 или сайт говоритмосква.ру или сообщение пользователю в Twitter говоритмск. Ирин, давайте в первую очередь, наверное, разберемся по критериям взрослого ребенка. Кто такой взрослый ребенок?
Я бы вообще начала с понятия взрослости как таковой. Я вот думаю, что некоторые люди думают, что когда ты становишься взрослым, ты перестаешь быть ребенком, что стать взрослым, это значит как будто бы прекратить быть ребенком. Но в каком бы возрасте мы ни находились, у нас всегда есть какие-то детские реакции, детские части и так далее.
Внутренний ребенок.
Внутренний ребенок, да.
О котором мы часто говорим в эфирах.
Да, вы часто говорите, рада, что вы говорите о нем. Потому что, на самом деле, без вот этого внутреннего ребенка, если он у нас как-то умер, погиб, или у нас его уже отрезали, или дали понять, что он никому не нравится, то тогда без этого мы, конечно, очень много чего лишаемся. Мы лишаемся там энергии, творчества, какой-то беспечности, радости и так далее. И поэтому взрослый человек – это прежде всего тот, который постепенно взрослеет, у него все приобретается все больше какой-то ответственности, там, навыков, способностей, возможности принимать решения, полномочий принимать решения, по закону, например. Да? Но здоровый взрослый – это тот, который, конечно, сохранил внутри себя там, живого ребенка, не погиб он.
Мы можем разделить с вами взрослых или взрослость, или взрослого человека по двум критериям, по двум направлениям. Первое – это по внутреннему состоянию. Вот то, о чем вы говорите, это возможность принимать решения, осознанность или некоторая ответственность, или способность к самоанализу здоровому. А второе направление – это взрослый человек, именно критерий возраста. И давайте, наверное, сначала пройдемся по взрослым детям с точки зрения критерия возраста, а потом с точки зрения внутреннего состояния.
Хорошо.
И первые взрослые дети, о которых я хотел бы с вами поговорить, это те дети, которые уже давно выросли, про которых можно сказать, а детки-то выросли, которые закончили университеты, давно уже закончили школы, им 25, 27, 28, 30 и так далее, но у них не произошла сепарация, они не отделились от семьи, они живут вместе с родителями или там вместе с мамой, с папой, с бабушкой, с семьей. У них есть какая-то обычная работа, но они все равно не сепарировались. Вот это отделение не произошло. Что с ними?
Это очень хороший вопрос. Действительно, сейчас таких детей очень много. Дело в том, что ребенку трудно сепарироваться и повзрослеть, если его родитель против этого. Да? Сепарация всегда сопровождается тем, что родитель все-таки помогает ребенку отделяться. Очень часто сейчас многие родители волей-неволей, по незнанию или еще по каким-то причинам, они этому препятствуют. Им чем-то выгодно иметь при себе ребенка, не отпускать его, не отправлять его в другую свою жизнь, да, а выгодно его иметь. Он так под контролем, он здесь вот как-то рядом. Его всегда можно там попросить, занять своими делами, чтобы он там занимался какими-то проблемами родителей, а не строил свою жизнь.
Что с нами не так? Что не так с нашей ментальностью? Ведь мы можем взять пример Штатов, где детей, там, 16-18 лет, ребята кооперируются по несколько человек, снимают жилье, снимают квартиры, начинают делать либо бизнес, либо начинают как-то работать. У них, в принципе, принято ментально, что 18 лет давай, самостоятельная жизнь, рады были вырастить, воспитать, теперь сам.
Да, у нас, мне кажется, основная проблема – это проблема с границами все-таки, психологическими границами в том числе. У нас родитель как будто бы вообще не понимает, что ребенок растет. Некоторые мамы, вот они как растили, например, младенца, что нужно делать младенцу? Купать, кормить, пеленать, лечить, ну, если заболел, да. И очень многие мамы не растут вместе со своими детьми. Они не понимают, что еще нужно делать родителю, ну, по отношению к растущему ребенку. И ребенок вот вырастает, ему там 20-25, как вы говорите, а мама делает все время то же самое. Купает, кормит, там, ну, разве что пеленки уже менять не надо, да, но лечит и делает все то же самое. Она не помогает ему взрослеть, то есть она не осуществляет каких-то там других функций по отношению к нему. И мне кажется, это больше даже у нас проблема мам, потому что папы часто, ну, как-то немножко от воспитания удаляются, да, на работу и в иные какие-то места, а мамы вовсю оставляют себе этих детей, уже выросших, да, и продолжают относиться к ним как к грудным младенцам. Когда к тебе относятся как к грудному младенцу, да, не видят в тебе взрослого человека, и самому себя трудно ему видеть.
То есть проблема неотделившихся взрослых детей – это скорее проблема родителей, чем проблема самих детей.
Во многом это проблема родителей, конечно.
А те ситуации, когда ребенок сидит на шее у родителей и говорит, что мне так удобно?
Это удобно, как правило, не только ребенку, но и родителю это так удобно. Потому что родитель, который заинтересован во взрослении ребенка, он ему все время сигналит и показывает: смотри, ты уже это можешь, ты можешь ходить своими ножками сначала, да, потом, вот, смотри-ка, ты умеешь читать, о, смотри, здорово, почитай сам, смотри, ты можешь там это делать, и ребенок, ну, и родитель такого ребенка поддерживает, хвалит, замечает, что ребенок умеет. Тогда ребенок наполняется гордостью, ему кажется, круто, я это умею вообще, здорово, там. Мой отец мной доволен, там, моя мама рада и так далее. И он приобретает все больше и больше навыков. Но часто родители не замечают, как, и не хотят замечать, как он взрослеет, ничему ему не учат, не учат его выбирать, иметь свое мнение, там, настаивать на своем, говорить нет. А потом они ему там 18 лет спрашивают: а что ты, собственно, как-то не знаешь, в какой институт тебе идти? А почему ты как-то не можешь там, у тебя даже девушки нет? А когда ему все это было приобрести, если родитель ему не помогал, он ему не поддерживал ему в том, чтобы у ребенка все это было? И тогда дети как бы говорят: ну, а я ничего не умею, ну, пожалуй, я останусь здесь, в своем родительском доме, потому что общаться я не умею, с девушками у меня так себе, ну, то получается, то не очень, как бы, там, я не очень... такие дети не чувствуют себя уверенности, да, как им строить эту жизнь социальную.
Чувствуется какая-то фатальность в том, что вы говорите, какая-то фатальная ошибка, system error.
Это отчасти фатальная ошибка, да, потому что если родитель как бы не начинает одумываться и не помогает ребенку взрослеть, сделать это потом очень трудно. И отчасти... даже ребенок может пойти, ну, к примеру, к психологу, да, вот там в 20 свои, 23 года, пойти к психологу, там с психологом понять, что взрослеть надо, ему даже хочется. И он начинает сепарироваться с помощью психологической. Как реагирует на это его система? Она начинает сопротивляться.
Начинает, да, сопротивляться и рушить его.
Да, она говорит: ну, ты что, вот все психологи...
Ты поднимаешь голову, а тебе ее опускают, сиди.
Ты куда вообще собрался? Ты сиди, психологи твои дураки, это все секта, они все там неправильно тебе говорят, ты нас слушай, мы же твои родители. Это, конечно, заводит такого молодого человека в такой сильный конфликт. Что ему делать?
Звучит, может быть, и фатально, но, наверное, что-то совсем с этим можно сделать.
Точно. И, ну, и в этом смысле, если такой молодой человек или девушка хотя бы начинает общаться, он видит, что, ну, там другие молодые люди как-то так не живут. Не все там сидят с мамами, там, обслуживают своих родителей. И это заставляет его развиваться, двигаться. И дальше сепарация вообще не проходит бесконфликтно. Ну, такого не бывает ни в каком возрасте. Ни в подростковом, ни в 25, ни в 45. Да. Сепарация – это всегда же разрыв. Это, ну, нужна некая доля такой агрессии, боли, да, для того, чтобы ребенок взрослел и уходил. И Любой родитель часто не хочет, чтобы ребенок сепарировался, потому что он не хочет испытывать эту боль. Он не хочет прощаться, отпускать, ну, не знаю, там, про это переживать.
Уважаемый радиослушатель, напомню, с нами в студии сегодня необычный гость, один из учредителей Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ирина Молодик. Мы говорим о взрослых детях. В этом блоке вопросов мы примем один телефонный звонок, и можно выйти в эфир, позвонив нам по номеру телефона +7 495 7373 94 8, или отправить нам смс-сообщение на +7 925 48 94 8, или сообщение на сайт говоритмосква.ру, или пользователю в Твиттер @говоритмск. У нас есть звонок, давайте ответим. Угу. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Вы знаете, вот этот вечный конфликт отцов и детей, это как и в жизни, конфликт модерна и архаики. Вот, будучи молодым, я носил рваные джинсы, хиповал, и мой отец, коммунист, говорил: будут у вас гадов на мыло немцы топить. Мне 40 лет, панта. И вот как оградить молодежь, вы говорите, в Америке, там, ага, 18 лет, иди зарабатывай. Половина населения погибает, половина детей погибает от наркотиков.
Ну, мне кажется, что это какая-то не такая статистика у вас. Ну, прям
да?
Явно.
А у вас какая?
Да нет, я была в Америке и видела, что там также дети проходят все эти ситуации. Кто-то, конечно, пробует наркотики, но это, как правило, дети, в общем, тоже из какой-то неблагополучной среды. Часть заканчивает колледжи, пробует работать, пробует себя в этом становлении. А вы от чего хотите, Михаил, уберечь-то своих детей? Вы говорите, я хотел бы их уберечь.
Сбросился, Михаил. Вы можете, Михаил, написать нам на сайт, либо смс-сообщение, я прочитаю позже, когда увижу.
Ага. Но, ну, с другой стороны, это такая традиционная, конечно, история, когда родители действительно хотят уберечь детей. И я в этом смысле понимаю беспокойство Михаила. Это такая понятная, и мне, как родителю, тоже понятная история. Моему сыну 25 лет, и, как бы, наверное, я тоже переживаю, там, все ли у него хорошо, и как происходит там его становление и так далее. Вопрос в том, что... уберечь никого нельзя. И, Михаил, и вас невозможно было уберечь, когда ваш отец злился на вас и говорил, что вот таких, как вы, там, пацанов будут там что-то...
Ну, понятно, да.
Страшные вещи делать. Почему нельзя никого уберечь? Потому что все происходит с опытом. Каждое поколение проживает свой кризис, оно должно выполнить свои психологические задачи. Подросток выполняет свои психологические задачи, 20-летний человек – свои человеческие задачи. И в каком-то смысле ему нужно приобретать опыт, проходя через это все, и пробовать что-то. Ну, наркотики лучше не пробовать, ну, мы знаем просто последствия, да, но, тем не менее, каждый молодой человек пробует себя, пробует работы, тусовки, друзей, пробует эту жизнь на вкус, что называется, потому что совершенно без этого как бы невозможно повзрослеть. Те, которые не пробуют, они пропускают эту ситуацию, да, они, например, ну, родитель говорит: так, все, ты сначала учись, университет, университет закончил, теперь диссертация, там, диссертацию защитил, теперь вот это, да, то есть... И у ребенка, у взрослого, нет возможности пройти нормальные этапы. То тогда что мы наблюдаем? Например, он все это пропустил, дожил до 40, ну, а в 40 лет он во все тяжкие пустился, да. И он там догуливает, и он что-то пробует, и рушит свои карьеры, и рушит свои семьи, его дети остаются там без взрослого отца, потому что в этот момент он пошел отрабатывать то, что не отработал в свое время.
Давайте вернемся к тем взрослым детям, которые не смогли сепарироваться. И если возможно это сделать, некоторые такой как подыток, и потом перейдем к блоку, в раз, два, три, чего делать детям и родителям в этой ситуации? Ну, какие-то просто три вещи, простые, понятные, что можно вот просто брать сегодня или завтра, начинать и делать.
Первое, если вы хотите, чтобы ваш ребенок повзрослел, и вам не надо говорить ему: иди и взрослей, да? Нужно прежде всего обратиться к себе и понять, что я как родитель не так делаю, как мне поддержать своего ребенка, что мне сделать для того, чтобы он начал свое движение. Очень часто родитель такой приходит на терапию, и у ребенка как-то жизнь налаживается. Даже не ребенок, сам родитель приходит. Поэтому первое, это родителю все-таки разобраться в себе, задать себе вопрос. Если мой ребенок только сидит за компьютером и никуда не ходит, на работу не устроился и сидит дома и штаны протирает, это вопрос родительской системе, что мы не так делаем.
В этой системе, которую вы описали, ключевым решением ведь, скорее всего, будет просто выгнать.
Выгнать можно, но это трудно и не всегда эффективно, потому что часто мы тогда выгоняем этого ребенка, не снабдив его ничем. То есть мы ему чего-то не додали важного, мы не научили его, как быть взрослым, а потом мы его выгоняем. Выхода два. Либо, правда, выживет и научится, ну, путем опыта нормального, естественного, ну, как-то либо будет очень там растерян, подавлен и будет искать все равно себе какую-то подобную нишу. Он из, о себе таких родителей сделает из кого угодно. Вопрос, что это будут за люди. Одно дело, если это будет нормальная компания, и где-то на работе он сделает себе из начальника отца. Это еще одна история. А если он там из какой-то криминальной компании сделает себе?
Ну, понятно.
И поэтому как бы...
Первое – это родителям взглянуть на себя и посмотреть, что я не додаю своему ребенку.
Да, а второе – все-таки понять, как поддержать ребенка в его шагах, потому что у родителей, они сначала не дают ему взрослеть, а потом ему кажется, что они очнулись, типа 23 уже, и говорят, ну-ка давай иди уже там работай или заводи семью, а он так резко не может, у него явно не, может не хватать каких-то знаний, навыков, опытов, чего-то еще.
Это второе. А с точки зрения ребенка, может быть, какое-то одно?
С точки зрения ребенка, если вы тот молодой человек, который находитесь с родителями, не знаете, собственно, как из этого все выбираться, вам все равно нужна помощь. И я предлагаю обратиться вам либо к друзьям, либо к психологу, если у вас вдруг нет друзей, такое тоже бывает, да, для того, чтобы кто-то вас поддержал в этой сепарационной борьбе. Да, потому что если вы начнете ее один, ну, довольно трудно бороться все-таки с близкими людьми, с родителями, да, ну, нужна какая-то поддержка, нужно понимание. И поэтому ребенку, поймите, зачем вам это, ну, все-таки поймите, для чего становиться взрослым, потому что, правда, много искушений оставаться всегда при родителях. Попробуйте понять, что несет, какие прелести несет взрослая жизнь. Она же несет не только ответственность, там, и необходимость зарабатывать деньги. Она несет в себе возможность создать ее такой, какой ты хочешь, да, создать ее, ну, такую созидательную функцию. Для начала попробуйте хотя бы обустроить комнату так, как вы хотите. Ну, так, начните с этого маленького шага, да, сделайте ее подходящей вам, аутентичной вам.
Спасибо, Ир. Напомню, с нами в студии один из учредителей Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ирина Млоди. Каждый раз говорю либо гость, либо представитель, сейчас тоже чуть не сказал. Давайте перейдем к следующему блоку вопросов следующих взрослых детей. Я бы назвал взрослые маленькие. Это те дети, которым 6, 8, 10, но в их маленькой голове, в их взгляде находится столько осознанности, столько самоанализа, самоконтроля и ответственности, взятой на себя самим, либо возложенной непонятно кем, что ты, бывает, смотришь в эти глаза и думаешь, да он взрослее меня намного в эти шесть или в уникальный человек. И что ключевое, родители этих детей всегда гордятся этим. Посмотрите, какой он у меня ребенок, какой он взрослый, какой он самостоятельный. Или это просто удобный ребенок. И этим принято гордиться, и все как бы восхищаются, что это за чудо, а не дитя. Но мне кажется, что во всей этой истории ребенок в таком возрасте, будучи настолько взрослым, упускает свое детство, упускает возможность прожить до конца свое детство. Чем это чревато потом? И чревато ли вообще это чем-то?
Ну, конечно, чревато. С одной стороны, действительно, Алексей, правильно вы сказали, что такие дети очень удобные, им все восхищаются, и родители довольны, и учителя рады, потому что какие-нибудь такие умные глаза, ответственность, все уроки делает, на секции ходит, да, еще и там, я не знаю, по дому маме помогает, и как-то сестренкой, не знаю, там, сидит и так далее.
Как правило, и в спорте успехи есть, и очень многое с репетиторами занимаются, и в учебе успехи есть.
Да и вообще успехи есть. Но если так вдуматься, то на самом деле это дети, которые, по сути, ведь хотят быстрее повзрослеть. Ну, то есть ребенок, что такое детство и ребенок? Это функция такая принимающая. Родитель дает, ребенок принимает. Родитель заботится, учит, кормит, не знаю, питает. Ребенок воспринимает. Если ребенок в каком-то возрасте, ну, к примеру, там, в шестилетнем, уже не является тем, кто воспринимает, а тем, кто должен родителя, не знаю, обеспечивать эмоционально, там, как-то поддерживать его, еще что-то, то происходит, ну, какой-то такой сбой схемы. С одной стороны, родителям это нравится, и действительно, многие родители поддерживают это, а с другой стороны, ребенок, у него нет способности потом расслабляться, быть беспечным, быть зависимым, просить о помощи, мочь воспринимать чью-то помощь, да, и это некий такой дефицит, который поначалу не заметен, ну, потому что, как вы правильно говорите, эти дети успешные, они за того, за другого все делают, но в какой-то момент у них накапливается стресс, они же не умеют расслабляться, напряжение, они болеют, у них много всяких психосоматических там заболеваний и последствий. А дальше ситуация такая, приходит ко мне какой-нибудь 30-летний такой человек и говорит, все здорово, я в этой жизни уже очень много чего создал, уже много чего сделал, у меня уже карьера, у меня уже даже семья, но у меня жизни нет, я пуст, во мне нет ничего, я радоваться не умею, я не могу порадоваться всему тому, там, чему, что я создал, чему, чем добился. У него внутри нет такой простой уже детской функции, радоваться, воспринимать мир. Он пытается что сделать? Он думает, ну, может, надо поднажать, подъехать, заняться каким-то экстремальным дайвингом или прыжком с парашютом, ну, чтобы ощутить хоть что-то внутри-то. Пробует, а ничего не получается. Уже все экстримы попробовал, а все равно нет ощущения, что я жив. И поэтому, конечно, все это отыграется отнюдь не в 6, даже не в 10, не в 15. Это гораздо позже, к 30, к 40 отыграется депрессии, отыграется вот стремлением себя куда-то помещать в какие-то экстримы, да, и так далее. И, конечно же, нездоровьем. Потому что ребенок, он умеет расслабляться. Вот если вы, Алексей, когда-нибудь видели грудных младенцев, то, что они умеют делать, заберутся на руки, да, и так обмякнут на руках.
Обмякнут, да.
Ну, с человеком, который...
грудные. Мне кажется, что и там 2 года так умеют делать.
Ну да, когда особенно доверяют кому-то. Mm-hmm. И вот эта способность прямо расслабляться, доверяя кому-то, это вот прекрасная детская способность. Но ребенок, который рано повзрослел, ему не до этого, и он не может ни обмекать, ни доверять, ни расслабляться. Его задача успехи показывать, чтобы родители продолжали им гордиться.
А поправьте меня, если я вас неправильно понял вдруг. Вы сказали, что ребенок — это некоторая такая принимающая сторона. И когда он перестает принимать, то он становится, соответственно, таким вот взрослым. А перестает принимать по какой причине? Ему больше не нужно, это его внутренняя какая-то особенность. Или родитель не может дать ему то, что ему нужно. Или родитель дает не то, что ему нужно. И он уже, ему именно это уже не нужно. Он бы с радостью принимать что-то другое, но именно это уже не может.
Да, и то, и другое. С одной стороны, иногда родитель не способен дать. Ну, бывают такие родители, которые... ну, как-то эмоционально трудно им, да, им нечего особенно дать. Они ждут скорее заботы ребенка о себе, да, и тогда, естественно, ребенок, ну, становится донором для такой мамы. А иногда родитель дает не то. И тогда ребенок говорит, вот спасибо, не надо, вот лучше давайте я как-то сам, и я хотя бы быстрее повзрослею, и уже действительно стану взрослым в своей жизни, чем, ну, как бы там вашу обслуживать, а вы что-то не то даете.
Хорошо, спасибо. Сейчас прервемся на небольшой новостной блок, после вернемся и будем также продолжать разговор про взрослых детей. У нас еще несколько блоков. После новостного блока вернемся.
С психологом.
Еще раз добрый вечер. В эфире передача «Вместе с психологом». Это час психологической консультации для тех, кто только что подключился. У микрофона ее ведущий я, Алексей Евтеев. Со мной в студии находится один из учредителей Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ирина Молодик. Ирина, еще раз добрый вечер.
Здрасте.
Говорим мы о взрослых детях. И в первой части эфира перед новостным блоком мы закончили... не закончили даже говорить о взрослых маленьких, это те дети, которым 6, 8, 10 лет, а они ведут себя уже как взрослые люди, мы немножко поговорили о причинах, почему так получается. И опять же, когда вы говорили, что с этими людьми будет дальше, у меня внутри сложилось опять такое чувство фатальности, фатализма полного. Так ли это? Можно ли этим детям как-то помочь и чего-то с ними сделать?
Конечно, помочь можно, тем более если родитель как-то это не будет просто этому радоваться, он хотя бы забеспокоится. Такие родители есть. У меня были, приходили на консультацию родители, которые говорили, у ребенка какой-то слишком взрослый, это, в общем, не совсем адекватно, может, что-то там происходит. И когда мы разбираемся с этим, ну, мы понимаем, что иногда ребенок, дети вообще проявляют такой, они ходячий симптом семьи. Иногда ребенок выражает, берет на себя что-то, что в семье происходит, но не выражено, да, и ребенок иногда злится, например, за всю семью, потому что никто в семье не злится, а иногда вот он берет на себя очень много ответственности и такой, и какой-то такой взрослой позиции за всю семью. Когда родители становятся, ну, способными взять на себя больше, да, то и тогда ребенок расслабляется, он может быть уже просто ребенком, там, смеяться, иногда быть беспечным, но при этом, конечно, он все равно не забудет ни про школу, ни на тренировку сходить, но просто он иногда чуть-чуть расслабится, может расслабиться.
Мне очень понравилось в первой части передачи, когда я вас спросил простые три понятные вещи, что эти дети, родители могут делать прямо начиная сегодня или завтра. Опять, если можно, простые эти три вещи, которые можно сделать с маленьким взрослым.
Лица
родителей или от лица самого ребенка?
Да, вряд ли нас слушают дети. В 22-37, я надеюсь, что они спят в 6 лет. Им бы стоило это делать. Для родителей. Если у вас такой ребенок, то попробуйте все-таки посмотреть на него внимательно, поговорить. И если у вас есть какая-то близость, не у всех есть, спросить все-таки, от чего он напряжен, про что он переживает, за что он как будто бы отвечает в семье. Потому что некоторые дети отвечают за массу вещей, за то, чтобы папа с мамой не развелись, например. Они на себя берут эту ответственность, они следят за обоими родителями, смотрят, как там они и так далее. Какие-то дети, например, пытаются экономить, ну, чтобы там финансы семьи как бы не вышли из берегов. Да. Какие-то дети там пытаются делать, чтобы папа не пил, или там, чтобы мама там поменьше расстраивалась, или не кричала, да, и они берут на себя эту взрослую ответственность. Да. И поэтому как бы попробуйте спросить, что ваш ребенок считает, ну, своей ответственностью за семью, про что он может переживать. Это шаг номер один. Шаг номер два, если вам даже трудно это спросить, или ваш ребенок не отвечает, вполне можно отвести его к психологу детскому. И не потому, что иногда ребенок сам не может вам сказать, он просто в нем, ну, надо это вытащить, надо, чтобы это у него проявилось, чтобы это проявилось через какие-то, я не знаю, там, другие моменты, не только через речь. И еще шаг номер три. Ну, наверное, если родитель будет почаще говорить, я это решу, я с этим справлюсь, папа это сделает, я это могу, там, не переживай про меня, я сильная, я болею, но я поправлюсь. Ну, мама, например, может говорить. Или у нас трудности, но мы справимся. То ребенок через эту речь будет понимать, ну, что это делают родители, да, а он может, ну, как бы, тогда, может быть, снять это с себя. Потому что если родители говорят, ну, ты отдохни, ну, ты расслабься, ну, ты полежи, ну, ты поиграй, ну, сходи к друзьям, но при этом они сами не транслируют ему, что они готовы этим заниматься, и ребенок не может расслабиться, ну, там, и порадоваться этому. А если они говорят, мы взяли это на себя, мы это решаем. Ну, мы, например, ссоримся, но разводиться не собираемся. Или, да, мы разводимся, но мы продумали, как это будет, какой будет твоя жизнь. Там, мы справимся с этим. И расскажет ему, как они собираются справляться. Тогда ребенок может это снять с себя. Ну, типа, слава богу, господи, не я буду этим заниматься тут. Вот. Или там, допустим, сейчас кризис экономический у нас в стране происходит отчасти, да, как-то там что-то там.
Ну, говорят так, по крайней мере.
Доллар так у нас нестабильно себя ведет, там, валюта, рубли там, и так далее. И часто некоторые дети, они же тоже в поле находятся, они это слышат, они там напрягаются. Ну, там, например, папа потерял работу, или там у мамы денег не хватает. Если мама говорит там, ну, мы это решаем, и папа говорит, ну, ты знаешь, я потерял работу, ну, вот я сейчас ищу, и там нужно какое-то время, когда у нас там не будет денег, но я в процессе, ты там не переживай, мы этим занимаемся, мы найдем работу. Ну, тогда ребенок может там это на себя не брать и не тревожиться. Ну, как бы понимает, что там, не знаю, на еду у нас будет там. Если мы обещали велосипед, велосипед тебе купим. Или, к примеру, не могут купить велосипед, они говорят, ну, прости, сын, вот в этом году не получится, получится в следующем, но мы этим занимаемся.
Хорошо, спасибо. Важные очень слова вы подобрали. Прям попали в меня лично. Следующий блок, о которых, о взрослых детях, о которых я хотел поговорить, это, я их назову взрослые подростки, это, возможно, те же самые взрослые дети, которые были, вот, о которых мы только что говорили, или это просто дети, которые вдруг осознали, что они способны занять некоторую другую роль. То есть это про тех детей, которые, которым 15, 17, 18 лет, кто был ребенком и к нему относились как «Петя, иди сюда, маленький, иди сюда». А в моменте про него можно начать говорить, что «А детки-то выросли». И вот этот переломный момент, когда он начинает занимать другую социальную роль на себя, брать уже не ребенка, а взрослого. Ну, если не совсем взрослого, то хотя бы как минимум подростка, которому нужно прислушаться, можно прислушаться. И хорошо было бы, если бы к нему прислушались, неважно где, в школе, дома, родители, просто окружение. И зачастую получается так, что этот ребенок говорит, я готов к новой социальной роли, я готов делать по-новому и по-другому, а весь социум в лице родителей говорит ему нет. Он говорит, я знаю, что мне можно пойти сегодня погулять. Нет, нельзя, сиди. И, собственно, вопрос вот про конфликт на этом этапе родителей и детей. Как детям правильно донести до родителей, до социума, что он, в принципе, уже готов нести новую социальную роль, а вопрос про родителей, про социум, наверное, как отпустить, но отпустить не бездумно, чтобы он не там, попал под влияние, как вот вы говорили, какого-то криминального, например, авторитета, а именно получил то, что ему нужно, не растерял вот этот вот внутренний его запал к становлению взрослым.
О, да, Алексей, подростковый возраст такой действительно сложный, кризисный, обычно и для родителя, и для ребенка, потому что ребенок в это время начинает пробовать себя взрослой роли, ему хочется больше свободы, больше полномочий, там, больше опыта самого разного получить. Но что происходит с родителем? Родитель часто не готов, для него подростковый кризис наступает очень резко. И вот еще вчера был там 10-летний белобрысенький мальчик, гладили его по головке, говорили, ты мой сладкий, такой славный. И он слушался, да. Но раз ему становится там 12-13, он перестает там слушаться кого бы то ни было, начинает там слегка даже протестовать, иногда даже, может быть, хамить. Но так начинается некая сепарация. Что делает подросток? Он сначала пытается как бы все эти родительские ценности, ну, выбросить и говорит, а я буду все по-другому, а я сделаю все не так, а я изменю мир. Подростки часто очень много фантазируют про то, как они могли бы изменить мир. Это совершенно нормально, это правильно, да. Но родитель это воспринимает как агрессию, направленную на него. Он думает так, ну, что это такое, вот почему, значит, мне хамят, тут грубят, вот раньше делал, раньше говорили там, Петя, иди делай, Петя шел и делал, да, папу слушался. А в этот момент, когда в 13 ему говорит, Петя, там, делай, Петя говорит, я сделаю завтра, или там через 15 минут, или вообще не буду, это не мое, да. И родители начинают возмущаться, да. И от того, что подростка, на самом деле, очень много психологических задач в подростковом возрасте, он иногда, ну, не успевает все или не делает это так, как родителю привычно было. И это дает родителю знак такой, что он типа безответственный. Ну, к примеру, Петя обещал прийти в 9 с тусовки. Пришел половину 10-го. Родители говорят, ага, вот, мы же говорили, ты безответственный. Ты
не взрослый. Ты не готов взрослый, еще быть взрослым.
Да, потому что ты не сохраняешь, там, не соблюдаешь договоренности. Я родителям в этот момент говорю, друзья мои, ну вот, чтобы научиться соблюдать договоренности, вот сказал, сделал, да, это нужен опыт. А у вас такое, когда ребенок, подросток только пробует, вы хотите, чтобы он уже умел. Вы не даете ему возможность это пробовать.
Научиться.
Да? Научиться. Ну, он пришел полдесятого, хотя должен был в 9, и скажите, Петя, очень мы расстроены, ты как-то тут нарушил договор, ты как-то помни об этом и учись, да, давай как-то поговорим про это. Петя говорит, все, понял, не прав, пробует в следующий раз, допустим, в следующий раз у него получается или не получается, они дальше обсуждают это. Вы, Алексей, сказали правильную фразу. На подростка его бесполезно, ну, что ли, гнобить или удерживать. Его можно, конечно, запугать, ну, такое бывает, да, что он вообще из дома носа не высунет, будет сидеть и учиться, там, как Буратино. Но, в принципе, подросток – это существо, с которым можно только договариваться. Они становятся ужасно чувствительны к тому, как с ними говорят. И если с ними пытаешься с позиции сверху что-то навязать, и сказать, так сидеть, папу слушаться, типа, не рыпаться и так далее, то это, скорее всего, нормального подростка будет рождать протест, они будут убегать, ну, не знаю, не то чтобы убегать из дома, да, но убегать от родительского такого нажима и так далее, потому что вся психология заставляет что-то все-таки пробовать, поступать по-своему. Но если пытаться с ним договариваться и сказать, ну окей, хорошо, ты взрослый, ты хочешь туда-то, ты хочешь, я не знаю, в поездку поехать в Питер с тремя своими друзьями, например, там, у нас есть определенное беспокойство, давай ты будешь делать это, ну, например, не будешь там, ну, там, купишь билеты или там сам на ним заработаешь, там, будешь давать нам знать, где ты, с кем, ну, как ну, там себя чувствуешь.
Какие-то простые, понятные вещи.
То есть некая такая система договоренностей. Ну, и дальше вы смотрите, как эти договоренности. Я некоторым подросткам говорю, и родителям тоже, я говорю, ну, подросток на этом учится вообще соблюдать контракты, правила, договоры, это все потом ему в жизни пригодится. Некоторым подросткам я говорю, ну, ты сегодня подставил родителей, да, когда ты будешь в бизнесе, за такую подставу ты можешь, в общем, сильно во взрослой жизни огрести, да. Хорошо, сейчас еще за это не убивают, да, но...
Уже не убивают.
Уже не убивают, да, но 90-е убивали, подставил, вот и нет тебя. Поэтому, ну, учиться подросткам быть взрослым, опять же, родителю помочь в этом, а не пытаться, ага, ну, как будто только в наказующей функции быть. Ты, типа, нас подставил, на тебе по голове. А помочь научиться ему свои договоренности же соблюдать с родителями, понять, что у него будет промахов полно, так и у нас, у взрослых, полно промахов. Мы тоже обещаем, да, там, прийти полдесятого, приходим в десять, да. И такое, в общем, случается. И что теперь? Ну да, мы как-то пытаемся устранить этот ущерб, да, или там... Или пытаемся извиниться, или как-то взять в опыт в любом случае, да. Ну, то есть все совершают ошибки, но родитель часто ждет от ребенка безошибочного поведения. Он очень сильно детей за ошибки наказывает. И мне кажется, это очень вредно, потому что именно тот ребенок, которого не наказывают, а вместе они учатся анализировать ошибки, он учится не избегать ответственности. Вот те дети избегают ответственности, у которых всех этих жестко. То есть если ребенок понимает, что за ошибку меня почти прибьют, что он будет делать в случае ответственности? Он скажет, это не я, это Вася. Я нет, я не делал. Ну, то есть и у родителей, у некоторых такая есть идея в голове, что чем больше мы детей как-то гнобим, дрючим, мучаем, тем они будут ответственнее. Это абсолютно не так. Наоборот, когда мы их, ну, учим принимать свои ошибки, анализировать свои ошибки, да, тогда дети будут с гораздо большей готовностью брать эту ответственность, потому что они понимают, что сейчас не будет какого-то наказания, что тебе там, я не знаю, всего лишат, в угол поставят, голову отрежут, унизят вообще, там, отберут компьютер или еще что-то. Дети понимают, что, ну, сейчас разберемся, но ошиблись сейчас как-то.
Все было бы очень просто, если бы не было ругани, не было бы такой эмоциональной вовлеченности, и не было бы таких жестких конфликтов между родителями и детьми.
О, да.
И в этом смысле про взаимоотношения родителей и детей. Я подготовился к эфиру, сделал небольшой анализ, спросил у ряда родителей, почему они либо не давали своим детям чего-то, либо наоборот давали, либо прессовали. Ну, из-за чего возникали конфликты у родителей с их детьми? Некоторые вещи меня, как я вам говорил до эфира, они немножко меня шокировали, но, в принципе, мне кажется, что это не в бровь, а в глаз. Я прям зачитаю то, что получилось. Первое — это желание родителей все контролировать. Брак, друзей, работу, образ жизни. Второе, своя жизнь отсутствует, нет своих забот, вот и лезут, кто нет необходимости в общении, кто от скуки, а кто от желания быть важным и нужным. Третье, это хотят оправдать свои ожидания любыми способами. Четвертое, наивно полагают, что они детям не чужды. Пятое, мстят за то, что дети появились и испортили им лучшие годы их жизни. И шестое, это потому что дети им это позволяют. Ну и, соответственно, кого-то из детей, подростков или тех, кто когда-то был подростком, у них были конфликты с родителями, я спросил и получил всего лишь два ответа. Первое – это детские обиды, что были запрятаны куда-то глубоко и в свое время дают об этом знать, как больная рана. И второе – это ответная реакция на действия родителей.
Угу. Мне кажется, это очень точное исследование. Я вот в моей практике я наблюдала примерно то же самое. Родитель – это человек, который попытался вложить в ребенка очень много. Mm. И он часто родитель, некоторые родители не понимают, что то, что ты вложил в ребенка, это ему подарок. То, что должен делать ребенок, он не должен потом разворачиваться к родителю, отдавать ему это назад, когда вырастет. А он должен это передать своим детям. То есть, поскольку родитель – это источник чего-то, то выросший ребенок, он, становясь родителем, он должен иметь что-то, энергию, деньги, эмоции, там, я не знаю, опыт, мудрость, которую он передаст дальше для того, чтобы линия жизни его, да, развивалась в будущем, ему должно быть что отдать своим детям. Но некоторые родители думают, что они рожают детей для того, чтобы в старости кто-то развернулся к ним и начал колыбелить их старость, да, их поить, там, их кормить, их рассказ заниматься, их жизнью развлекать, как-то придавать смысл их старости там, и так далее. И поэтому часть конфликтов, она происходит на этой теме, когда выросший ребенок, он что хочет, или вырастающий ребенок, он, собственно, его родили, и он живет для того, чтобы вроде как создать свою жизнь, создать свою карьеру, семью, прожить свою жизнь. А родитель, который его родил для того, чтобы потом ребенок как-то его колыбелил, да, он обычно возмущен, он говорит, как так, почему ты ко мне мало приезжаешь, обо мне заботишь, не звонишь мне 3 раза в день, вдруг я уж померла в этот момент и так далее. То есть родитель начинает как бы возмущаться. И вот это несовпадение ожиданий, оно, конечно, там приводит к конфликтам. А второе, бывает такое, когда родителю, правда, было очень трудно растить ребенка, да, отдавать ему что-то и так далее. И родитель считает, ну, некоторые мамы так говорят, я жизнь на тебя положила, да, и поэтому ты мне должен. Ну, и она ждет от него, ну, какого-то там потом воздаяния. Сразу скажу, что в здоровом варианте ребенок, конечно, помогает своим родителям в старости, это как-то понятно, да, но он гораздо лучше это делает, если ему давали то, если у него осталось очень много теплых воспоминаний, очень горячего желания, ну, приходить к этим людям, потому что они не старые, озлобленные, а они полны мудрости и опыта. И тогда можно прийти к своим старикам, да, попить у них чаю, послушать их там разговоры, их вопросы, ответить на них, да, там, и уйти. То есть важно, чтобы ребенку хотелось потом приходить к своим родителям и помогать им. Причем он не должен отдавать все, а он должен отдавать, ну, некий такой, ну, не знаю, свой избыток. Ну, или, правда, иногда родителю в нужде, ну, я не знаю, нужно и хлеба купить, и там на врача денег дать и так далее. Но это не задолго должно происходить, быть, а из-за любви. И понятно, что когда ребенку дали много правильной любви, ему, конечно, захочется эту любовь вернуть. Он будет дорожить своими стариками, ему захочется их приходить и любить. А вот то, у кого отношения эти конфликтные связаны на каком-то долге, на ожиданиях и так далее, здесь, конечно, происходит на несовпадение ожиданий, происходит очень много конфликтов.
Спасибо, Ирин. Мы, наверное, уже не успеем взять еще один блок, поэтому напомню, что с нами в студии находится один из учредителей Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ирина Млодик. Очень хочется теперь поотвечать на ваши вопросы. Сейчас будем брать телефонные звонки. Можете позвонить нам в эфир по номеру телефона +7 495 737 394 8 или смс-сообщение на сайт +7 925 48 94 8 или сайт говоритмосква.ру или пользователю Twitter собака говорит МСК. У нас есть звонок. Добрый вечер.
Алло, это я?
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Александр, меня зовут.
Здравствуйте,
очень
Александр.
Интересно, на часть твоих вопросов я уже получил ответы.
Угу.
Очень интересно, в частности, они совпадение интересны. А вот скажите, пожалуйста, ну мне предстоит, да, уже дети подростки. А вот вопрос такой в духе времени. Вы знаете, вот этот, ну, гонка, да, она у детей начинается еще там за вещичками, за телефонами, за одеждой, за прочим. Uh-huh. Вот. И, ну, не все родители могут выдержать. Не, хочется забаловать своих детей, ну, просто по максимуму, да. Ну, даже не про себя говорю вообще. Ну, у нас там проценты 10, наверное, или сколько способны сделать. Остальные все-таки, вот эта вот концепция денег, да, и как вот это, чтобы у детей не было комплексов, и чтобы они родители не возненавидели из-за того, что не смог, это сегодня ты успешный, завтра нет, а, и вот очень тонкий...
Александр, а можете, у нас так мало времени, так хочется на вопросы поотвечать.
Сам вопрос.
Сжато вопрос-то.
Сам вопрос.
Спасибо. Концепция денег.
Хорошо, спасибо, понял.
Про деньги скажу. Понятное дело, что и вам хочется детям купить что-то. И дети часто в школе соревнуются, у кого круче айфоны или у кого круче еще что-то. И важно понять, что, ну да, мы, может быть, не все можем тебе купить, что ты хочешь, там, но мы любим тебя и так далее. И это будет помогать иногда расти, что вот, ну, в нашей семье, не знаю, телефоны там только Samsung. Но когда ты вырастешь, ты можешь захотеть, я не знаю, айфон, там, я просто не в курсе, какие есть дорогие телефоны, да, ну видимо, да, какие-то.
Ну да, iPhone, вы попали.
Да, что это будет стимулировать детей расти и зарабатывать, когда там, да, вот сейчас у нас нет, но ты от этого не хуже, чем все остальные дети. Ты вырастешь, будешь иметь все, что захочешь.
Хорошо, спасибо. Давайте еще один возьмем звонок.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Андрей. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня дочери вот сейчас исполняется 11 лет. Вот я, честно говоря, с ужасом жду, когда исполнится 14, потому что я в ней вот узнаю прямо свой характер. И действительно ужасающе. То есть, ладно, там, это, грубо говоря, там полнейшее отрицание любых авторитетов, так сказать, никто там мне не указ и так далее, и так далее. Я сам был такой, я там из одной школы меня выгнали, там в суд я бросил, да, я в результате генеральный директор, но сколько я доставил, сколько я крови выпил своим родителям и окружающим, это мне сейчас уже в 40 лет больно вспоминать. И я вот прямо смотрю на все это и вижу, что вот это вот прям вот все... похоже, идет к тому же.
Хорошо,
и вот вопрос, что мне делать?
Что хорошо, мне? Спасибо.
Ага, хороший вопрос. Первое, что вам делать, крепитесь, дышите. И, ну, запасайтесь поддержкой, потому что, конечно, легче переносить подростковый возраст, когда вас двое, ну, например, там вы, жена, там еще есть кто-то. Что сложного вас может ждать, да, что в какой-то момент... родители подростков теряют веру, когда они смотрят, как подросток чудит, да, делает что-то, им кажется, что все пропало, какой кошмар, вот этот человек, он будет ужасным. Но подросткам очень нужна ваша вера. Вот вы говорите, что я вот чудил сильно, но сейчас я вот директор компании, и, судя по всему, вы в порядке, у вас семья, дочка, да, и все у вас замечательно. И очень важно, чтобы кто-то верил, но мы теряем веру в наших детей, поэтому у вас, я надеюсь, есть какие-то знакомые, есть друзья. Когда ваша дочка начнет чудить, вы у них спрашиваете. Вот родительским взглядом все кажется ужасно, просто кошмар, что происходит с моим ребенком. Как правило, знакомые люди говорят, да у тебя отличная девчонка, ну ты посмотри на нее, она умная, она красавица, она тры-ты-ты. И вот это подкрепляет нашу родительскую веру, что мы это переживем. И я вас уверяю, зуб даю, да, что вот она вырастет, и вы в 25 опять будете там, или в 22, в 20 будете любоваться своей девочкой, потому что любой подростковый кризис и возраст, он проходит. И нашим детям ужасно нужна наша вера в то, что это точно пройдет и вырастет умница-красавица.
Ирина, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию.
Ой,
я лично, очень вас ждал. Сегодня получился безумно интересный, не знаю, как для вас, радиослушатели, для меня лично очень интересный эфир.
Я ради вас и пришла, Алексей.
Спасибо. Напомню, с нами в студии был один из учредителей Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ирина Млодик. Это была передача «Вместе с психологом. Час психологических консультаций». Встретимся с вами завтра после 22:00. До свидания, спокойной ночи.